Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из книги пророка Иеремии, 29 глава, с 11 стиха. Книга пророка Иеремии, глава 29, со стиха 11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь. Аминь». Мы прочитали слова, очень желанные слова, которые мы всегда с радостью приводим на память, перечитываем, желая получить ободрение от Господа. И нас бесконечно радует то, что здесь Господь, обращаясь к своему народу, и через это слово, и ко всем нам, читающим Библию, говорит о том, что Он все держит под своим контролем. Нет таких событий в жизни, которые бы Бог не видел. И самое главное, что Он желает для нас блага. Он дает нам надежду, желает дать нам будущность. Это такая радость осознавать, что в нашей жизни нет случайностей, что наша жизнь – это не череда случайностей, а это единый план, который предусмотрен для нас самим Господом, что мы не сироты в этом мире, которые пытаются как-то пробиться, удержаться на плаву, а что мы можем стоять перед Богом, будучи Его избранными детьми, и иметь через Его обещание в Его Слове вот эту уверенность, что Его намерение о нас всегда благо, чтобы дать нам будущность и надежду. И в Новом Завете, в послании к римлянам, мы читаем очень похожие слова – «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Но проблема в том, что мы не всегда понимаем, и нам трудно бывает осознать то благо, которое Господь определил для нас. Мы часто благо понимаем по-своему, и из-за этого иногда страдаем. И вот хотелось бы, размышляя над этими словами, прежде всего поговорить о том, что же Бог считает самым большим благом для нас и как Он желает достичь для нас этого блага, то есть каковы Его намерения. Но прежде всего давайте посмотрим, кому и когда были обращены эти слова, чтобы нам глубже понять то, что имеет в виду Господь. Мы читаем в начале 29 главы книги пророка Иеремии, откуда мы и прочитали эти слова, что Бог изрек эти слова через пророка к священникам, ко всему народу, которых царь Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. Подумать только, после всех беззаконий, которые добровольно делал народ израильский, иудейский, Бог послал на них царя Вавилонского, который увел их в плен. Храм был разрушен, и Иеремия плакал на развалинах этого храма, видя то, что надежда всего народа в глазах всего народа погибла. Это описано в книге «Плач Иеремия» и в самой книге пророка Иеремии. И вот этот народ, который потерял все – потерял родину, потерял то место, куда они могли прийти, чтобы предстать перед Бога, чтобы принести свои жертвы, чтобы принести свои молитвы. Единственное, что у них осталось, это слезы на реках Вавилонских. Больше у них ничего не осталось. Они не могли пойти туда, где они привыкли призывать имя Божье. И я думаю, что многие люди считали, что на этом все закончилось, что Бог закончил уже с ними иметь дело. И вот в это самое время Бог через пророка обращает такие удивительные слова. Он говорит этим людям, которые потеряли родину, все. Он говорит, что я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо. Я думаю, что многие люди тогда это не поняли и, может быть, как-то ужаснулись. Что же тогда есть благо, если они теперь, потеряв все, находятся во власти этого злого языческого царя? Но Господь ведет их к пониманию того блага, которое Он уготовил для них. И именно ради того, чтобы они достигли этого блага, их и постигли все эти события. Мы читаем вот в этих стихах о том, как Господь говорит об этом благе. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и буду я найден вами», говорит Господь. Вот это самое высшее благо, которому Бог вел свой народ, и которому Он ведет и свою церковь сегодня. «И буду я найден вами». Потому что в суете ежедневных дел, искушений, может быть, каких-то падений, мы теряем Господа. Господь желает нас привести к такому пониманию себя, чтобы Он стал для нас единственной и самой главной силой в жизни, чтобы только, открыв глаза утром, мы спешили к Нему и говорили: «Господи, я без Тебя, как мы поем в одной из наших христианских гимнов, не продержусь и дня, наставник веры, не оставь меня». Он желает, чтобы мы жили им, радовались им. Так мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, когда наш Господь Иисус Христос молится накануне своих голгофских страданий, и Он говорит своему Небесному Отцу: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Он говорит о том, что самое главное для человека – это знать Бога, знать лично, иметь это особое, глубокое понимание Бога и общение с Ним. И в Евангелии от Иоанна в 6 главе тоже мы читаем очень похожие слова, когда Господь говорит: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Он сравнивает себя с хлебом, с водой. Он желает стать для человека этой ежедневной пищей, этой водой, без которой мы не можем прожить и дня, без физической пищи и воды. Господь желает, чтобы мы также нуждались в Нем. И иногда проводит нас через определенные события для того, чтобы мы научились нуждаться в Нем, для того, чтобы мы захотели иметь общение с Ним. И вот мы видим, что народ иудейский, многократно оскорблявший Бога своим блудодеянием, своими грехами, для него уже не осталось другого пути, чтобы вернуться к Богу, как через вот эти испытания, которые Господь допустил в жизни этого народа для того, чтобы спасти остаток, для того, чтобы они, попав на чужбину и проливая слезы в отчаянии, однажды вспомнили эти слова, и чтобы они воззвали к Господу. Тогда, в ветхозаветные времена, Бог заповедал, что где бы вы ни находились, обратитесь туда, где находится храм, и я услышу вас. Но у этих людей даже не было храма, к которому они могли обратиться, потому что от него осталось ровное место, руины. Но эти люди должны были вот в этих обстоятельствах воззвать к живому Богу, к невидимому Богу, в полной надежде на Его милость, и узнать, какое же это счастье быть прощенными, и какое это счастье найти Господа, пусть даже далеко от Родины, пусть даже потеряв очень много, но найдя самого Бога, который есть все для человека. И вот, размышляя над этим местом Священного Писания, мы видим, как какие намерения Господь имеет о человеке. Прежде всего, намерение Божье – это остановить человека на пути к греху, для того, чтобы человек одумался, покаялся и воззвал к Богу. Когда в притче Иисуса Христа блудный сын, уйдя на чужбину, растратил все свое имущество, по человеческому понятию это была беда. Какое благо было остаться в нищете и смотреть в корыто, и есть из корыта, из которого ели свиньи. Но для этого молодого человека это был путь к самому высокому благу, потому что, глядя в это корыто, он вспомнил о своем отце, и написано, что он пришел в себя и пошел к отцу. Ему нужно было заглянуть в это корыто для того, чтобы встрепенуться, встать и пойти, и узнать, какая это радость находиться в прощающих объятиях своего отца. Какое это счастье быть прощенным, восстановленным. Так порой Господь и сегодня допускает в жизни такие события, чтобы человек пришел в себя. Но допускает он это не из мести, не из желания сделать человеку злое. Он желает человеку блага для того, чтобы восстановить его в его первоначальном небесном замысле и привести его к познанию любви Божьей. Мы знаем, как псалмопевец в 118-м псалме, размышляя над Словом Божьим, говорит: «Благо мне, что я пострадал, дабы мне научиться уставам Твоим». Сколько же нужно пережить для того, чтобы сказать такие слова, чтобы увидеть в своих страданиях смысл и посчитать эти страдания за ничто по сравнению с тем, что Господь открыл вслед за этим наказанием, за этим страданиями. Увидеть радость общения с Богом, радость понимания Слова, радость откровений Божьих через Его Слово. И по сравнению с этим, вот эти страдания, эти наказания, они кажутся уже чем-то незначительным. В книге Второзакония Господь говорит через Моисея, что Он учил свой народ на протяжении 40 лет так, как отец учит сына своего. И в этом тоже был план Божий, чтобы через испытания, через лишения, через критические обстоятельства, в которых некого больше было просить о помощи, а только можно было ухватиться за Бога, чтобы народ научился тому, что самая главная радость, самая главная суть его жизни – это в общении с Богом, в соблюдении заповедей Его. И ради этого Господь порой допускает такие обстоятельства для того, чтобы не огорчить человека, но чтобы привести его к тому высшему благу, которое Господь видит и которое порой нам бывает поначалу непонятно. Но после, как мы читаем, научным через это доставляет мирный плод праведности. У Бога есть еще намерение в тех событиях, которые Он посылает в жизни человека. Это научить нас не просто дорожить Богом, дорожить Его заповедями, а наслаждаться общением с Ним. Это то, что порой мы легко упускаем в наших ежедневных делах, потому что всегда мало времени на то, чтобы почитать, помолиться, чтобы отвлечься от тех мыслей, которые ежедневно роятся в голове. Очень сложно это бывает сделать, и сложно бывает осознать ценность общения с Богом. Но Господь желает нас привести к такому состоянию, чтобы мы радовались и наслаждались этим минутам общения с Ним. И вот и известная всем нам книга Иова, она в последней главе заканчивается такими словами, когда Иов после всех тех событий, которые с ним произошли, когда он и роптал на Бога, и спорил с Богом, и кричал Богу, пытаясь доказать что-то, когда он в конце смиренный, сокрушенный, говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, а теперь мои глаза видят тебя». Вот к этому состоянию порой долгий путь, но какое же это прекрасное и удивительное состояние, когда мы можем сказать, что я своими внутренними глазами, я вижу пути Божьи, я вижу Его руку, я вижу, оглядываясь назад, то, что все, что происходило, это Его великие и славные намерения о мне. Теперь же мои глаза видят Тебя и видят все это. Мы видим также, что Господь допускает различные события в жизни человека, чтобы привести нас к благу того, чтобы мы осознали свою полную зависимость от Бога. Бывает очень трудно согласиться с тем, что все наши источники, как мы поем в нашем гимне, все мои источники в Тебе. У нас у всех есть и знания, и профессия, и силы, и некоторое чувство достоинства, и понимание, что я могу что-то сделать. Но Господь желает привести нас к тому, чтобы мы были как дети в полной зависимости от Него. И вот в этой зависимости мы узнали, как же это прекрасно покоиться в руках Божьих, какой это мир и покой быть вот в таком положении перед Ним. И именно поэтому бывают порой такие обстоятельства, когда мы говорим так же, как пророк Иеремия в книге «Плач Иеремия» в 3 главе: «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа, благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей». Именно в таком положении человек, который испытал это состояние, он понимает, что единственный источник силы – это Господь. И тогда вот именно в этих пустынях пробиваются воды и потоки, пробиваются воды и потоки Божьего утешения, Божьей радости, той самой, которую невозможно узнать, когда поверхностно относиться к христианской жизни. И вот Господь ведет нас к своему благу, к этому высшему благу общения с Ним. И еще хотелось сказать об одной цели Божьей, вот в этом пути к благу общения с Ним, что только познавая Его, мы становимся пригодными для того, чтобы исполнять Его волю. Пока у нас много своих сил, пока у нас много своих знаний, мы не способны сделать что-то ценное для Него. Но Господь допускает такие периоды в жизни, чтобы мы искали только Его Слово, чтобы мы искали только Его воли. И вот тогда мы можем действительно стать исполнителями того Слова, ради которого Он нас посылает на служение. Мы знаем два таких известных примера в Ветхом Завете, когда Моисей, человек, призванный для того, чтобы стать вождем народа и совершить величайшее служение, не только вывести его из Египта, но и открыть народу личность живого Бога. Это величайшее служение Моисей не мог бы совершить, если бы он был призван на него еще в юности, когда он был полон сил, и когда он готов был идти и делать все, что ему лежит на сердце. Но когда прошли годы, которые он провел в пустыне, когда он пас овец у своего тестя Иофора, когда прошли эти многие годы, когда он многое передумал, и когда уже не осталось и следа от его прежней и гордости, и самомнения, когда он уже понимал, что его жизнь заканчивается, Вдруг он услышал этот призыв Божий, призыв на служение. И именно тот человек, который мог сказать, кто я, чтобы мне идти и вывести народ сей, именно этот человек и смог исполнить это величайшее служение в истории народа Божьего. До тех пор, пока мы говорим, что я могу, я знаю, у меня есть силы, мы не способны на это. Но когда мы говорим, Господи, кто я, чтобы мне пойти и служить Тебе, или в проповеди, или в посещении, или в свидетельстве, в любом деле, на которое призывает Господь. Если в нас есть этот страх, о котором мы сегодня уже слышали, это значит, что Сам Господь обращается к нам, и мы на правильном пути, потому что Он ведет нас через понимание нашей немощи и неспособности, ведет нас к тому, чтобы в полном доверии Ему, в послушании Ему совершать Его труд. Ведь в том слове, которое мы сегодня слышали, что со страхом и трепетом совершаете свое спасение, есть еще и продолжение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Страх от того, что желание пойти и служить, желание пойти в церковь, желание плакать, видя свой грех или искушение, это желание происходит не от нашей мудрости или способности, а от того, что сам Бог в эти минуты по своей любви Духом Святым обращается к нам. И когда мы понимаем, что сам Бог производит в нас это хотение и действие, тогда мы падаем с благоговением, понимая, что Бог не оставил нас, Он работает над нами, что это Его любящая рука, которая ведет нас, и через это мы понимаем, что намерение Божье во благо, чтобы дать нам будущность и надежду. Мы знаем еще один пример ветхозаветный, это Иосиф. Молодой человек, который не сделал того, за что его следовало бы так наказать, продав в рабство и сделав его на многие годы узником в Египте, он тоже должен был многое передумать и многое осознать для того, чтобы, представ перед фараоном в великолепии царского дворца, смиренно сказать: «Бог даст ответ во благо фараона», чтобы получить эту непоколебимую уверенность в том, что Бог не оставляет ни в темнице, ни во дворце фараона, и что и сейчас, когда фараон скажет о своем сне, он был непоколебимо уверен в том, что Бог обязательно даст ответ, и он не оставит его и здесь. Но чтобы приобрести этот опыт, нужно пройти через определенные события. И, конечно же, это было величайшим благом не только для Иосифа, но и для его братьев, для его семьи, для его отца и для тех народов, которые были спасены благодаря тому, что Бог через Иосифа послал им избавление в годы голода. Так и в нашей жизни Господь допускает разные события для того, чтобы привести нас к этому благу, к благу полного общение с Ним, радости, полноты, для которой нас и создал Господь. В этом месте 29 главы книги пророка Иеремии, которую мы прочитали, есть одна интересная деталь. Господь говорит: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас». Господь говорит, что только Я, то есть не слушайте других мнений, когда с вами происходят те или иные события, не спешите жаловаться, не спешите сетовать, потому что в этом состоянии очень легко впасть в грех ропота на Бога. Как и народ израильский, он мог роптать на царя Навуходоносора, который пришел и пленил Иудею. Он мог роптать на Бога. Почему Бог допустил? Неужели он не слышит? Но он должен был склониться в молитве со смирением и взыскать Господа и увидеть, что через это Господь дает им избавление от греха и приводит их к особому пониманию Бога. Точно так же и в нашей жизни. Порой мы начинаем жаловаться и сетовать, и через это лишаемся благословения и не слышим то, что желает нам сказать Господь. Я помню, моя бабушка сказала, еще с детства мне повторяла те слова, которые говорил ей отец Сергей Платонович. Он говорил, он был очень верующим человеком, и говорил: «Доченька, никогда не делай так, чтобы тебя кто-нибудь жалел». Когда я слышал эти слова, я в детстве не понимал их смысла и думал, что это какая-то гордость. То есть это мне представлялось, что такой человек, которого никто никогда не жалеет, он ходит с высоко поднятой головой, как бы выше жалости, выше каких-то человеческих вот эмоций. Но потом я понял глубинный смысл, который был в этих словах наставления своей дочери. Ведь когда мы ставим себя в положение, что нас все жалеют, тем самым мы как бы ропщим на Бога, мы как бы ставим себя в положение обиженных Богом и говорим, что вот Бог меня обделил, но ты меня хоть пожалей. Но Бог не желает, чтобы мы роптали, чтобы мы сетовали. Он желает, чтобы мы всегда непоколебимо верили, что Его намерение о нас – благо, чтобы дать нам будущность и надежду. И если мы не понимаем тех обстоятельств, в которых мы находимся, и если наши близкие, друзья этого не понимают и готовы нас жалеть, пусть они сострадают нам, пусть они нас утешают, но пусть в этой жалости не получится ропота на Бога, пусть сохранит Господь от этого. И вот в книге пророка Иеремии также мы приходим к пониманию того, что самое главное в человеке, в каких бы он обстоятельствах ни находился, это иметь радость о Господе, радость о Его спасении, как мы поем в одном из наших гимнов: «Чтобы радостью спасения я и ныне трепетал». Чтобы эта радость была такой, чтобы она превозмогала все другие заботы, тревожные слухи, которые каждый день доносятся до нас. Чтобы самым дорогим для нас было то, что сделал для нас Господь на Голгофе, что Он умер за нас, пострадал, пролил Свою кровь, как написано, что Бог Свою любовь доказывает тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог снисходит до того, чтобы доказывать Свою любовь. И можем ли мы после этого сомневаться в том, что Его намерение о нас действительно благо? Есть еще один эпизод, который бы хотелось вспомнить. Незадолго до своих голгофских страданий Иисус Христос, говоря с Петром, сказал ему так: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Ведь в этих словах тоже Господь показывает, какие намерения Он имеет о Петре. Он понимает, что Петр настанет момент и дрогнет, и даже отречется от него. Но благодать Божья опережает человеческую немощь, и она встречает апостола Петра, плачущего. Благодать Божия встречает кающегося грешника с распростертыми объятиями, доказывая ему вновь и вновь, что намерение, которое имеет Господь о нас, это благо, чтобы дать будущность и надежду. И, может быть, сегодня в нашем доме молитвы есть человек, который сомневается в любви Божьей, или, может быть, кто никогда и не испытывал этой любви. Господь желает, чтобы мы прежде всего познали Его, как об этом написано в книге пророка Исаии, что через познание Его, Иисуса Христа, Он оправдает многих и грехи их на себе понесет. Самое драгоценное приобретение человека – это знать Господа, это иметь общение с Ним, это быть прощенным, это стоять в небесном звании и с радостью смотреть на своего Искупителя, и с радостью смотреть вперед, зная, что все, что Господь посылает, под Его контролем, и что любящим Бога все содействует ко благу. И пусть это слово будет для нас и ободрением, и укреплением, И для кого-то, может быть, пусть это будет тем стимулом, который даст силы встать и пойти к Господу, открыть Ему сердце, потому что Господь ждет каждого человека, чтобы каждому человеку сказать: «И буду я найден тобою». Аминь.